С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова.
И о погоде. На большей части европейской территории России погоду в среду, то есть сегодня, будет определять циклонический вихрь с Атлантики. А в четверг ему на подмогу придет южный циклон, так что погода всюду предполагается ненастная, за исключением южных и северо-западных областей. В российской столице сегодня днем местами мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Максимальная температура минус 1, плюс 1 градус. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем минус 6, минус 8.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Кто будет президентом Туркмении? Неделя высокой моды в Лондоне. Евгений Онегин в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Сегодня ночью рабочие Всеволожского завода Ford Motor Company начинают забастовку. Первую забастовку рабочие завода провели летом 2005 года, требуя повышения зарплаты. Тогда забастовщикам удалось добиться определенных успехов. В этот раз главным требованием работников стало заключение коллективного договора. Ленинградский областной суд признал решение о проведении сегодняшней забастовки незаконным, однако это не остановило рабочих. Подробности, а также комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы, что забастовка в России – эффективное средство борьбы трудящихся за свои права? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
В Туркмении, как ожидается, сегодня будут объявлены официальные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье, и также будет проведена инаугурация нового президента. На пост главы государства после смерти Сапурмурада Ниязова претендовали 6 кандидатов. По мнению обозревателей, победу одержит Гурбангулы Бердымухамедов, бывший вице-премьер, ныне исполняющий обязанности президента Туркмении. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худобердыева.
На выборах президента, состоявшихся 11 февраля, в целом по стране проголосовали более 98,5% избирателей. Об этом со ссылкой на ЦИК Туркменистана сообщили местные средства массовой информации. Согласно действующему законодательству, выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие не менее 50% от общего числа избирателей. 13 февраля Центральной избирательной комиссии Туркменистана были подведены итоги голосования. Окончательные результаты и имя нового главы государства будут обнародованы 14 февраля на заседании 19-го Халк Маслахаты Народного совета Туркменистана, в котором также примут участие делегации почти 30 стран мира. На пост президента Туркменистана баллотировались 6 кандидатов, но, несмотря на отсутствие предварительных итогов голосования, многие наблюдатели как внутри Туркменистана, так и за его пределами выражают уверенность, что на пост главы государства будет объявлен ныне временно исполняющий обязанности президента Гурбангулы Бердымухамедов. По мнению одного из представителей туркменской оппозиции, лидера Объединенной демократической оппозиции Туркменистана Авдекулиева, решение о назначении Бердымухамедова на должность президента было принято еще в день смерти бывшего главы государства. Кулиев назвал выборы туркменского президента спектаклем. Выборы 11 февраля в истории независимого Туркменистана являются вторыми по счету и, по мнению некоторых наблюдателей, отличаются от предыдущих присутствием представителей международных организаций. Вот что сказала миссия ОБСЕ на выборах в Туркменистане представитель бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Урдур Гуннарсдоттер в интервью «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». «Небольшая группа наших экспертов была в Туркменистане, но не в качестве наблюдателей», сказала представитель ОБСЕ. На церемонии инаугурации президента Туркменистана делегацию Российской Федерации возглавит премьер-министр Михаил Фродков. Как сообщил агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации, основной целью визита является установление партнерских отношений с новым руководством Туркменистана. Важно закрепить уже имеющиеся наработки в сотрудничестве, в первую очередь в сфере топливно-энергетического комплекса, отметил источник.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Гузель Худобердыева.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Лондоне проходит очередная неделя высокой моды. Лондон наряду с Парижем и Миланом признанный центр современной высокой моды. О новейших тенденциях в британской моде и ее приоритетах из Лондона Наталья Голицына.
Британская мода мало похожа на то, что демонстрируется на подиумах других мировых столиц. Как пишет известный эксперт в области моды Николь Джексон, если в Америке есть деньги, в Италии крупные имена, а во Франции о-кутюр, то Лондон – это трамплин для молодых модельеров. Действительно, английскую моду трудно назвать высокой, она намного демократичнее, чем французская и итальянская, и в большей мере связана с уличной эстетикой. Трудно назвать страну, где бы в такой же мере был открыт доступ молодым начинающим дизайнерам на престижные подиумы. У британской моды репутация бунтующей экстравагантности. В театрализованных шоу молодые английские кутюрье демонстрируют две важные черты английского национального характера – иронию и эксцентричность. В этом году в лондонской неделе моды участвует более 100 модельеров. Наряду с ветеранами Полом Костелло, Кэролайн Чарльз, Полом Смитом, Бетти Джексон, Николь Фарри свои коллекции демонстрируют талантливые молодые дизайнеры, вроде 23-летнего Кристофера Кейна и 28-летнего Марио Шваба, уже заставивших заговорить о себе как о наследниках Джона Гальяно и Александра Маквина. Нынешняя неделя моды проходит на фоне бурных дебатов о недопущении на подиум истощенных моделей. Похоже, что период откровенной эротической тенденции и эклектики в британской моде завершается. На нынешней неделе моды заметна ностальгия по былой элегантности и простоте 60-х годов по классическому силуэту той эпохи. В этом году лондонскую неделю моды открыл показ весенне-летней коллекции крупнейшего британского модельера Пола Костелло, который предсказывает победное шествие британского твида в новом сезоне и новую цветовую гамму.
Это определенно будет твид, коричневый и черно-белый твид. Что касается цветовой гаммы, то будут преобладать огненно-солнечные тона и терракота, впрочем, наряду с холодными, зимними оттенками и бледно-голубым.
Говорил известный британский модельер Пол Костелло. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода» заголовки новостей часа.
«Радио Свобода» новости.
В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Суд Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната за жестокое обращение с детьми. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание 11 марта. Соединенные Штаты Америки приветствовали соглашение по ядерной программе Северной Кореи.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Как случилось, что в брежневские времена «Комсомольская правда» казалась смелее, чем в путинские? Почему сегодняшняя газета не стесняется выражать любовь к главе государству? Дискуссия с участием журналистов газеты нескольких поколений. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас подошло время для традиционного выпуска новостей спорта. И в студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз начинаем с баскетбола, новости европейских кубков.
В ответных матчах 1/8 финала Кубка УЛЕП, второго по значимости европейского баскетбольного турнира для клубов, российские команды принимали сербских соперников на своих площадках. Казанский «Уникс» вновь выиграл у «Гемофарма» 95-64. В первом матче Сербии он победил 90-73. А подмосковные «Химки» снова проиграли «Црвене» «Звезде» 76-93. В первом матче в Сербии они потерпели поражение со счетом 77-89. Таким образом, «Химки» прекратили выступление в этих соревнованиях, а «Уникс» вышел в четвертьфинал вместе с еще одним сербским клубом ФМП, испанским «Реалом», литовским «Литувосом» «Ритасом», итальянскими «Монтепасками», французским «Страсбуром» и израильским «Хапаэлем». Еще две российские команды играли вчера в другом европейском турнире. Турнире Кубки Европы, где сейчас идет второй групповой турнир. Подмосковная «Динамо» одержала победу над лидером группы «Ж» украинским «Азовмашем» 68-60. 78-51, а «Локомотив» Ростов обыграл аутсайдера группы К бельгийский «Шарлеруа» 75-66. В данный момент российские команды занимают вторые места в своих группах и отстают от лидеров на очко. В четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из группы. На чемпионате мира по горным лыжам, который проходит в Швеции, в Оре, во вторник состоялись выступления женщин в гигантском слаломе. Там в тройку призеров вошли Николь Хосп, Австрия, Мария Петеляй, Холмнер, Швеция, и Денис Карбон, Италия. Таким образом, в копилке австрийской сборной появилась первая высшая награда. Обладательница трех золотых медалей нынешнего чемпионата, шведка Ани Персон, допустила ошибку во второй попытке и в итоге сошла с дистанции. Три российские теннисистки играли вчера на турнире второй категории в Антверпене, и все пробились во второй круг. Ольга Пучкова одарила француженку Северин Бремон 7-6 и затем отказ соперницы. Вера Звонарева выиграла у американки Лили Остерлоу 6-1, 6-0. Елена Лиховцева взяла верх над еще одной россиянкой Верой Душевиной 6-4, 6-1. Также в 1/8 финала вчера вышли три представительницы Франции. Это Натали де Шивер, Жене Роззано и Татьяна Головин. А также выигравшая на прошлой неделе турнир в Паттайе австрийка Сибилла Баммер. И в эти минуты в США на мужском турнире в Сан-Хосе на корт должен уже выйти Марат Сафин, россиянин, сеянный четвертым на этих соревнованиях. В первом круге играет с американцем Скоттом Аутсемой, который пробился в основную сетку из квалификации. Ну и о том, как будут развиваться события в этом матче, я обязательно сообщу в начале следующего часа и в последнем выпуске нашей утренней программы.
Будем ждать и следить. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В конце прошлой недели «Газпром» и Сибирская угольно-энергетическая компания объявили о планах создания совместного предприятия, которое объединит их активы в российской электроэнергетике. Единый бизнес газовой монополии крупнейшего в стране производителя угля может не только изменить структуру национальной энергетики, электроэнергетики, даже по завершении ее реформы под контролем государства останется более половины всего производства электроэнергии. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Какие именно активы двух компаний будут объединены в новом совместном предприятии, пока не определено. Крупнейшие владения «Газпрома» в электроэнергетике на сегодня – треть акций компании «Мосэнерго», причем уже вскоре этот пакет может увеличиться до контрольного, а также 11% акций РАО ЕС России. Компания «СУЭК» не только контролирует несколько десятков угольных предприятий, но и владеет также крупными пакетами акций многих региональных энергокомпаний. Но как в целом оценить энергетические активы двух компаний? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной группы «АТО» Дмитрий Скрябин.
Ну, я бы сказал, что появляется один из крупнейших игроков на рынке электроэнергетики. Даже без учета доли «Газпрома» в «Мосэнерго», все равно совместное владение «СУЭКа» и «Газпрома» в РАО ЕС, по моим оценкам, дает порядка 15 тысяч мегаватт мощности. Это порядка 7-8% от общей российской установленной мощности. Это сопоставимо с «Мосэнерго» до разделения. То есть, фактически, это создается одна из крупнейших генерирующих компаний в России.
А какой примерно будет ее доля в общем объеме производства электроэнергии в России?
Предполагаю, это порядка тех же самых 5-8% от производимой электроэнергии в России.
В СУЭК крупнейший в России производитель энергетического угля, почти треть общей добычи. На электростанциях, работающих на угле, вырабатывается примерно 15% всей электроэнергии в России. На станциях, работающих на газе, почти половина. Объединение возможностей крупнейших в России поставщиков двух видов топлива для тепловых станций может изменить нынешнюю структуру топливного баланса российской электроэнергетики, чего добиваются и «Газпром», чтобы газа в ней стало меньше, и угольные компании, чтобы угля в ней стало больше. Аналитик МДМ банка Тигран Аганесян.
Частично. Есть и экономические факторы, которые не позволяют вести уголь и вырабатывать электричество где-то в центральной России. Его вести очень дорого. Они будут увеличивать потребление угля именно на тех мощностях, которые расположены близко от угольных бассейнов или от уже развитой инфраструктуры, по которой можно доставлять уголь.
Будущее совместное предприятие «Газпрома» и «СУЭК», учитывая бизнес его учредителей, станет по сути вертикально интегрированной энергетической компанией от газовой скважины или угольного разреза до производства и продажи электроэнергии. Дмитрий Скрябин.
Скорее даже не проблемы вертикальной интеграции, а проблемы монополизации большей части рынка электроэнергии. «Газпром», «СУЭК» являются одними из крупнейших стратегических инвесторов сейчас в энергетику. Помимо этого есть «Росэнергоатом», который 100% государственная компания. Помимо этого «ГидроГК», который тоже будет, наверное, самым крупным производителем электроэнергии на российском рынке, также останется под контролем государства.
И какова же будет их доля в общем производстве электроэнергии?
Фактически, если так посчитать, то государство будет контролировать более 50% генерирующих мощностей в России. В таких условиях говорить о локальной конкуренции можно с определенными оговорками.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин и аналитик МДМ банка Тигран Оганесян.
С ними беседовал Сергей Сининский.
6:22 в Москве. И продолжит нашу утреннюю программу передача нью-йоркской студии «Радио Свобода».
Космос становится поводом для американо-российских трений. Применить санкции главным торговым партнерам призывают Вашингтон американские законодатели. Что пожелать на Валентинов день? Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через месяц после уничтожения Китаем своего спутника на околоземной орбите, шага заставившего западные столицы заподозрить Пекин в испытаниях космического оружия, Китай и Россия заявили о том, что некая страна отказывается подписать договор о запрете оружия в космосе. Это обвинение прозвучало во вторник на конференции по разоружению в Женеве. Очевидный объект российско-китайской критики счел необходимым ответить на нее. Слово Яну Рунову.
Представитель Соединенных Штатов Кристина Рока подвергла критике Китай за испытание противоспутниковой баллистической ракеты, боеголовка которой уничтожила старый китайский спутник, в результате чего еще сотни обломков оказались на орбите вокруг Земли. Вот как прореагировал на китайско-российский альянс Бейкер Спринг, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия, эксперт в области ракетно-космической обороны. Правительства Китая и России не первый раз говорят на конференциях по разоружению и других форумах ООН о принятии мер по предотвращению гонки вооружений в космосе и о запрещении космического оружия. Однако в данной ситуации, когда Китай и некоторые другие страны, призывая к заключению договора, создают противоспутниковые ракеты и лазерное оружие, Соединенные Штаты не хотят заведомо лишать себя возможности ответить на потенциальную угрозу. В октябре Белый дом обнародовал свою официальную позицию по этому вопросу и заявил, что нет необходимости в дополнительном соглашении по контролю и ограничению оружия в космосе, поскольку уже есть достаточно разных соглашений, касающихся этой проблемы и отвечающих интересам американской политики в космосе. Америка с самого начала космической эры настаивала на свободе доступа к космическому пространству, свободе космических путешествий, свободе использования космоса в экономических, финансовых и научных целях. Похожие соглашения существуют по поводу эксплуатации Мирового океана, международных вод, и здесь точка зрения Соединенных Штатов осталась неизменной. Если Китай хочет подтолкнуть Америку к гонке космических вооружений, то мы в состоянии пойти на это, хотя наша цель совершенно иная. Соединенные Штаты считают, что установившееся ныне положение отвечает нуждам экономики, безопасности, освоения внеземного пространства и так далее. Соединенные Штаты совершенно не заинтересованы в гонке космических вооружений. Это был Бейкер Спринг из Фонда наследия. Представитель Соединенных Штатов на конференции по разоружению Кристина Рока заявила, что никакой гонки вооружений в космосе пока нет, и потому нет необходимости решать несуществующую проблему.
Рассказывал Ян Рунов. Призывом к Белому дому ударить торговыми санкциями по ведущим торговым партнерам США ответили во вторник американские законодатели на сообщение о том, что внешнеторговый дефицит страны увеличился до почти $800 миллиардов, рекордные в истории Соединенных Штатов суммы. Конгрессмены считают, что Китай и Япония занижают курсы своих валют, создавая незаконные преимущества для отечественных экспортеров. Намерен ли Вашингтон бороться с этим рекордным дефицитом и чем он может быть чреват для американской и мировой экономики? Вопрос сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это чисто политическое явление. Никаких абсолютно оснований для тревоги или для паники не существует. Если мы посмотрим на цифры, мы увидим, что в процентном отношении к валовому внутреннему продукту дефицит платежного баланса и торговый дефицит в 2006 году в Соединенных Штатах не изменились, остались такими же, как в 2005 году. 5,8% валового внутреннего продукта и в прошлом году, и в позапрошлом году.
Тем не менее, если все столь очевидно, почему Китай и Япония довольно часто упоминаются и американцами, и европейцами в качестве манипуляторов валютой и виновников их торговых проблем?
Действительно, существует очень влиятельная школа мыслей в левом спектре, в демократической партии и среди целого ряда интеллектуалов, которая считает, что Америке невыгоден дешевый импорт. На самом деле, естественно, американскому потребителю выгоден дешевый импорт. Но дешевый импорт вытесняет менее эффективные отрасли американской экономики, создает временную безработицу, то есть он не выгоден производителям, которые производят те же самые товары. И поэтому вполне естественно, что представители тех или иных округов избирательных, которые затронуты дешевым импортом, они по своей обязанности перед избирателями пытаются обуздать дешевый импорт прежде всего из Китая.
Интересно, а профицит российской внешней торговли, дает ли он что-то россиянину?
Несмотря на профицит, рубль, как валюта по отношению к доллару и западным валютам, все-таки резко занижен. Рыночная ставка обменного курса примерно 16 рублей за доллар. В результате этого импорт дорогой. И за счет этого получается вот этот профицит платежного баланса. Если бы рубль соответствовал бы своему рыночному курсу, импорт был бы выше, и на 100 миллиардов долларов больше покупали бы товаров, люди жили бы лучше. Но рубль держится искусственно низко. Во-первых, Центральный банк хочет иметь резервы. Во-вторых, низкий курс рубля выгоден экспортерам, потому что они получают доходы в долларах, покупают, соответственно, по низкому курсу больше рублей, чем в ином случае они бы покупали, и лучше живут, строят себе что-то, лучше живут на территории России. Русскому потребителю был бы выгоднее более дорогой рубль и, в общем-то, гораздо меньший профицит платежного баланса.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 февраля, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Евгений Онегин в Нью-Йоркской Метрополитен-Опера. О чем мечтают американки в день влюбленных?
Я напоминаю, что забастовка на заводе Ford Motor Company послужила сегодня поводом обратиться к слушателям с вопросом: считаете ли вы, что в России забастовка — эффективное средство борьбы трудящихся за свои права? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Человеческий потенциал и образовательная политика в России – это главная тема программы. Гостями студии будут первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и член-корреспондент Российской Академии Образования Александр Абрамов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве половина седьмого. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туркмении, как ожидается, сегодня будут объявлены официальные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье, и состоится церемония инаугурации нового президента. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание 11 марта. Суд Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната за жестокое обращение с детьми. США приветствовали соглашение по ядерной программе Северной Кореи. Представитель Белого дома подчеркнул, однако, что если Пхеньян нарушит соглашение, вопрос о международных санкциях будет снова поставлен на повестку дня. Президент России Владимир Путин вновь призвал Запад снять экономические санкции против палестинской администрации, введенные после прихода к власти радикальной группировки «Хамас». Власти Ирака намерены закрыть на 3 дня границы с Ираном и Сирией и продлить комендантский час для транспорта в Багдаде. За последние 2 суток в иракской столице жертвами терактов стали более 140 человек. Второй человек в руководстве Аль-Каиды Айман Аз-Завахири заявил, что американцы ничего не добьются в Ираке. В опубликованном в интернете обращении Аз-Завахири также осудил палестинское движение «Фатх», заявив, что оно должно бороться за создание исламского государства на всех палестинских территориях. Верховный главнокомандующий силами НАТО, американский генерал Банс Крэддок, предупредил, что не соглашаясь направлять дополнительные силы в Афганистан, союзники ставят под угрозу жизнь своих военнослужащих. Правозащитные организации сообщают о досрочном освобождении заключения китайского издателя и журналиста Ли Миньиня. Он был освобожден через 3 года после того, как был приговорен к 11 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. В 2003 году газета Ли Миньиня опубликовала материал об эпидемии атипичной пневмонии в Китае.
Как прогнозируют метеорологи, на большей части европейской территории России погоду сегодня будет определять циклонический вихрь с Атлантики. В четверг ему на подмогу придет южный циклон, так что погода всюду предполагается ненастная, за исключением южных и северо-западных областей. В российской столице сегодня днем местами мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек, максимальная температура -1, +1. По области -4, +1. Ветер южный 3,8 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем 6,8 ниже 0.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Насколько эффективны забастовки в России? Насколько сложно организовать такую акцию протеста? И возможно ли это, если на предприятии нет профсоюзной организации? С председателем Молодежного совета Федерации независимых профсоюзов России Евгением Сивайкиным беседовал наш коллега Михаил Соленков.
Я считаю, что все-таки оно эффективно. Другое дело, что иногда эффекта можно ждать и месяц, и два. И все зависит от силы организации, от силы ее поддержки, потому что люди во время забастовки же должны как-то питаться, зажиться что-то. В идеале вообще все должно ложиться на плечи забастовочного фонда профсоюзной организации, но, к сожалению, не везде они у нас созданы. И в такой ситуации все зависит уже от поддержки профсоюзных братьев из других профсоюзов, из других отраслей, либо на, собственно говоря, плечи самих забастовщиков. Но опять же, если они знают, что в дальнейшем они смогут добиться того, чего требуют, то это часто оправданный шаг.
Насколько просто в России организовать забастовку, и возможно ли это сделать, если на предприятии, допустим, нет профсоюзной организации?
Для того, чтобы организовать забастовку, не обязательно именно, чтобы было наличие профсоюзной организации, достаточно создания забастовочного комитета. Это первое. А во-вторых, организовать забастовку – это сложная достаточно процедура. И, опять же, забастовка – это действительно крайняя мера, когда все остальные варианты общения с работодателем или с другим социальным партнером исчерпаны.
Можно сказать, что в России это новое средство, относительно новое средство борьбы рабочих за повышение зарплат, улучшение условий труда.
Если учесть, что в советское время забастовок просто не было, то это, конечно, новое средство, которое появилось в 90-е годы. Да, я считаю, что новое.
Можно как-то сравнить с тем, что происходит на Западе? Российские забастовки – это в первую очередь западный опыт.
Естественно, мы ориентируемся на Запад, поскольку западные профсоюзы в нынешних условиях находятся гораздо больше времени, нежели наши. Опять же, потому что наши профсоюзы именно в нынешних капиталистических условиях находятся им только с начала 90-х годов. Естественно, что на западные наработки нам очень пригождаются.
И если возвращаться к эффективности забастовки как средства добиться своих требований, можете привести примеры, когда удалось, когда не удалось рабочим отстоять свои права?
Сейчас в голову примеры не приходят. Знаю только, что они есть. И опять же, как правило, итогом окончания забастовки является какой-то компромисс. То есть что-то получают работники, где-то идут на уступки работники, где-то идут на уступки работодатели. Такие примеры есть. Они есть во многих регионах. В частности, и у шахтеров такие примеры были. Другое дело, что еще многого предстоит нашей стране добиваться.
С Евгением Сивайкиным беседовал наш коллега Михаил Соленков.
И в продолжение темы опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что забастовка в России – эффективное средство борьбы трудящихся за свои права? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева обратилась к прохожим на улицах Волгограда.
Нет, не считаю, потому что подобный способ борьбы у нас как-то не применялся в советское время. И сейчас на госпредприятиях это абсолютно не принято, а на частных предприятиях это вообще этого нет. Потому что ты договариваешься, заключаешь трудовой контракт, либо ты ему следуешь, либо не следуешь. Либо ему следует руководство, не нравится, то есть уходи. сейчас это какой-то метод такой, на который никто не реагирует. Так, мне так кажется, что руководство предприятия не реагирует на подобные выпады адекватно.
Я не думаю, что это способ, который эффективен на 100%. Возможно, отчасти. Вот когда там учителям не платили долгое время зарплату, они просто объявили забастовку, им сразу выплатили все долги. То же самое было с автомобилистами. Ну вот когда запрещали там правый руль, там были же забастовки, прокатились они по стране, и бах, отменили это решение дурацкое правительство. Возможно, для какой-то группы населения, да, это эффективно. А так, если будут, допустим, бастовать заводчане, например, я не думаю, что им поможет. Возможно, просто уволят, наберут новых людей, вот и все. То есть это не для всех категорий.
Я считаю, что забастовка – это, в принципе, неэффективный способ. Но, по крайней мере, в средствах массовой информации мы видим, за что народ голосует. Или против чего-то. На самом деле, они ничего не, как бы не влияют. Тем не менее, какое-то мнение народа.
К сожалению, неэффективный. Я действительно так считаю. Найдутся силы, которые с помощью властных структур или иных структур сделают так, как будет угодно новым хозяевам. Борись, не борись, бесполезно.
Это характерно и для частных, и для государственных структур?
Да, потому что на самом деле государственных структур практически не осталось, они уже все частные. Передел собственности – дело жестокое. Думаю, что трудовым коллективам особо-то ничего и не горит в их борьбе. Борьба неравная.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в России забастовка – эффективный способ борьбы трудящихся за свои права. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Нью-Йоркская Метрополитен Опера восстановлена постановка Евгения Онегина с Дмитрием Хворостовским и Рене Флеминг в главных ролях. Дирижер Валерий Гергиев. 14 февраля Рене Флеминг исполняется 48 лет. В спектакле также заняты Сергей Алексашкин, Елена Заремба, Светлана Волкова, Лариса Шевченко. Билеты на все спектакли распроданы. Последнее выступление состоится 2 марта. На премьере присутствовала певица Анна Нетребко, сидевшая в директорской ложе. Критики считают, что в будущем она может исполнить партию Татьяны Лариной. Фрэнсис Форд Коппола намерен снять автобиографический фильм, действие которого происходит в Аргентине. Сейчас он завершает работу над картиной «Юность без юности». Это первая лента режиссера за последние 10 лет. В будущем Коппола хотел бы снимать картины не реже Вуди Аллена, который, как известно, ставит по фильму почти каждый год. Финансовые проблемы Коппола решил благодаря успешной коммерческой деятельности в производстве и торговле вином. Впервые за более чем 20 лет рок-группа «Police» вновь даст серию концертов. Мировое турне прославленных британских музыкантов начнется в мае. «Police» будет гастролировать в Канаде, США, Южной Америке, Европе, Японии и Новой Зеландии. 11 февраля группа выступила в Лос-Анджелесе на церемонии вручения высших музыкальных наград Grammy Awards. На фестивале в Берлине показана лента датского режиссера Билле Аугуста «Прощай, Бафана», снятая по книге воспоминаний тюремщика южноафриканского политика Нельсона Манделы. Автор воспоминаний Джеймс Грегори умер в 2003 году. В тюрьме, где сидел Мандела, Грегори подвергал цензуре почту знаменитого узника. Автор воспоминаний утверждает, что он, в конце концов, подружился с Манделой, хотя сам Мандела этого никогда не подтверждал. В авторизованной биографии бывшего президента ЮАР сказано, что Грегори почти не контактировал с Манделой в тюрьме, но использовал подробности из писем узника, чтобы создать иллюзию близости. Фрески XII века, которые в 1944 году были увезены немецкими нацистами в Германию, вернутся на родину в Андорру. В 1932 году эти фрески купил бельгийский коллекционер еврейского происхождения барон Кассель фон Доорн. Они находились на его вилле на юге Франции в Кане, пока их не конфисковали нацисты. Теперь Германия решила отдать фрески наследникам барона, а они, в свою очередь, возвращают их Андорре. В 2006 году Германия вернула картину экспрессиониста Эрнста Кирхнера наследникам бывшего владельца. В ноябре того же года ее продали за 38 миллионов 100 тысяч долларов.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6 часов 41 минута продолжит программу «Обзор региональной печати».
И с главными темами газет Екатеринбурга вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Павел Константиновский.
Здравствуйте. «Котлеты из хлеба и лука» — это заголовок в российской газете «Урал». Ревизоры региональной энергетической комиссии нашли в школах Свердловской области множество нарушений. Без претензий осталось лишь каждое десятое. В учебных заведениях повара подают школьникам неполные порции, а в котлеты кладут недопустимо мало мяса. Заведующие завышают цены на продукты. За каждое выявленное нарушение руководителям комбинатов питания грозит штраф до 50 тысяч рублей. Но, несмотря на это, школьников продолжают обманывать, недоумевает российская газета «Урал». Свердловская область в первом десятке регионов по объемам хищения леса, пишет областная газета. По результатам космической съемки деловой древесины в России похищено на 5 миллиардов рублей. Так называемых черных лесорубов унять, к сожалению, не удается, сетует издание. На скамью подсудимых попадают единицы. В Туринском сельском лесхозе умеют бороться с самовольщиками. В ушедшем году специалисты, выявив в своих угодьях единственный случай несанкционированной рубки, сумели упрятать ее организатора за решетку, пишет областная газета. Изданию «Коммерсант Урал» стало известно о пресечении деятельности группировки кардеров, людей, которые мошенничают с пластиковыми картами. По версии следствия, они похитили из банка «Русский стандарт» около 10 миллионов рублей. Как пишет «Коммерсант Урал», это дело является самым крупным на Урале. В 2006 году несколько тюменцев получили из «Русского стандарта» письма с предложением погасить задолженность в размере 40 тысяч рублей, но кредитов они не получали. Потерпевшими по этому делу признаны около 200 жителей трех регионов Урала и Сибири, пишет «Коммерсант». Семеро наиболее активных участников преступной группы арестованы. 2007 станет годом бума строительства кинотеатров, прогнозирует эксперт «Урал». 23 января открылся кинотеатр «Титаник Синема». В течение года также откроются еще три. С 2004 года рынок кинотеатров крупных городов Урала растет бешеными темпами, до 50% ежегодно. Это закономерно. В последние годы российское кино увеличило долю в отечественном кинопрокате до 30%. Между тем, сильной конкуренции между участниками рынка нет. Количество постоянных зрителей невелико. Житель крупного уральского города в среднем посещает кинотеатр раз в 2 года. В Москве втрое чаще. Только треть уральских школьников выполняет домашние задания самостоятельно, пишет «Уральский рабочий». Остальные пользуются брошюрами с готовыми решениями. Юные корреспонденты из газеты «Школьная жизнь» опросили 600 своих сверстников из 15 школ. Самые сложные предметы – алгебра, химия и геометрия. Именно по ним школьники чаще списывают решения из брошюр с готовыми решениями. Пятая часть школьников затрудняется с предметами гуманитарного цикла и столько же по естественно-научным дисциплинам. Лишь 13% родителей школьников не против того, чтобы их дети списывали готовые решения, добавляет издание. Треть родителей относится к выполнению домашних заданий чада равнодушно, еще столько же категорически против списывания, пишет «Уральский рабочий». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Рассказывал Павел Константиновский. Сейчас в Москве без четверти 7 на волнах Радио Свободы. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном Реутове на территории воинской части жестоко избит солдат Андрей Барышкин, призванный из Вологодской области. Суд в Воронежской области отстранил на 4 года от воспитательной работы директора местной школы-интерната за жестокое обращение с детьми. Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала список кандидатов от Союза правых сил на выборах в региональное законодательное собрание 11 марта. В Туркмении сегодня, как ожидается, будут объявлены официальные итоги президентских выборов, прошедших в воскресенье, и также состоится инаугурация нового президента. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6 часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Российская венчурная компания в конце февраля, как ожидается, объявит конкурс на создание первого венчурного фонда, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Назначение компании, созданной правительством в августе 2006 года, софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам, она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. На лондонской фондовой бирже во вторник начались торги акциями российского концерна «Ситроникс», крупнейшего в стране научно-производственного комплекса в области микроэлектроники и электронной техники. На прошлой неделе концерн, основным акционером которого является финансовая корпорация «Система», провел первичное размещение 17,5% своих акций, продав их российским и иностранным инвесторам за 402 миллиона долларов. Торги акциями концерна будут организованы также на фондовой бирже «Российская торговая система» и на Московской фондовой бирже. Количество абонентов сотовой связи в России в январе увеличилось на 0,25%, до 152 миллионов 300 тысяч, сообщила исследовательская компания ACM Consulting. Уровень проникновения сотовой связи, то есть количество проданных сим-карт в расчете на каждые 100 человек, составил 105%. У одного человека может быть и несколько сим-карт, поэтому реальный уровень проникновения сотовой связи в России эксперты оценивают примерно в 65%. Американская корпорация Walmart, крупнейшая в мире сеть магазинов розничной торговли, подтвердила интерес к работе в России. Однако, заявила представитель ее международного отделения Анжела Хоффман, пока рано говорить, когда и в какой форме Walmart может выйти на российский рынок или какие из местных торговых компаний могли бы стать ее партнерами. 80% всего оборота Walmart приходится на ее магазины в Соединенных Штатах. Однако за 9 месяцев 2006 года объемы торговли корпорации в других странах мира увеличились почти на треть, тогда как в США менее чем на 10%. Европейский Союз начинает новую программу содействия развитию республик Северного Кавказа, разработанную совместно с российскими властями. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии. Общий бюджет программы составит 20 миллионов евро. Большая часть средств пойдет на финансирование проектов в сфере здравоохранения и образования в Чечне и Ингушетии. Европейский Союз по объемам гуманитарной помощи является крупнейшим донором в этом регионе России. С 1999 года на проекты в республиках Северного Кавказа, в основном в Чечне, Европейский Союз уже выделил почти 200 миллионов евро.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара, установленный Центробанком, сегодня составляет 26 рублей 38 копеек. За евро дают 34 рубля 26 копеек. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 30 центов.
В Северокавказском окружном военном суде подсудимым Евгению Худякову и Сергею Аракчееву изменена мера пресечения – содержание под стражей на подписку о невыезде. Офицеры обвиняются в убийстве мирных жителей в Чечне. По данным следствия, в январе 2003 года в Грозном Худяков и Аракчеев остановили грузовик, в котором ехали три мирных жителя, убили их выстрелами в затылок, а потом сожгли тела и грузовик. Уже дважды суд на основании вердикта присяжных оправдывал Худякова и Аракчеева, а военная коллегия Верховного суда отменяла эти решения и направляла дело на новые рассмотрения. Об этом в программе «Время гостей» говорил председатель Фонда социальных, экономических и интеллектуальных программ, бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов, вел передачу Владимир Бабурин.
Сергей Александрович, уже не раз многие убеждались, что войну несложно начать, но достаточно трудно закончить. Конечно, сегодня трудно сказать, кто персонально виноват, вообще есть ли такой человек, которого можно сегодня обвинить в начале чеченской войны. Да, действительно, решение о начале военной кампании принимал президент Ельцин. Это и была его прерогатива, это было его право, которое было подтверждено, кстати, и решением Конституционного суда. Вы тогда возглавляли администрацию президента. Насколько я знаю, вы разделяете точку зрения, что виноваты все в какой-то степени, потому что много чего тогда не хватило. Не хватило умения, не хватило терпения, не хватило знаний. Нынешнее руководство России занимает в этом смысле значительно более жесткую позицию. Неоднократно уже было заявлено, что военная операция закончилась, в Чечне идет мирное строительство. Но дела, подобные делам Аракчеева и Худякова, похоже, будет тянуться еще, наверное, очень-очень долго. И сегодняшнее решение суда очередное тому подтверждение.
Я думаю, да. Ведь когда кончилась Великая Отечественная война, мы еще расхлебывали последствия ее много-много лет. И я думаю, что это судьба любой войны, потому что все последствия, они, ну, откладываются на потом, пока идут военные действия, как бы не до этого. А потом начинается определенный счет. Я напомню решение Конституционного суда. Оно же подтверждало право президента и даже его обязанность привести в действие все силы, какие у него и средства имеются, для того, чтобы навести порядок в стране. Но одновременно Конституционный суд принял решение, что вопросы ответственности в том, что происходило в самой Чечне, они остаются и должны решаться в судах гражданского производства, от Верховного суда там и ниже. Поэтому вот этот намек, который был дан, он, естественно, имел продолжение в тех случаях, когда идут злоупотребления, когда нет военных действий, а просто уничтожается население или измываются над этим населением какие-то люди. Мы знаем, что это и в мирной жизни у нас бывает, в общем-то, не случайно мы встречаемся в жизни и с такими фактами, а уж там то, что есть, то есть, к сожалению.
Сейчас не очень любят вспоминать, как это было тогда в середине 90-х годов и даже чуть раньше, что Джохар Дудаев сначала во главе Чечни, а потом во главе чеченского сопротивления появился совсем не сам по себе. Его искали, причем искало российское руководство. Стоял вопрос о замене Завгаева, последнего секретаря еще обкома Компартии Чечено-Ингушетии, на человека, который мог бы сразу завоевать и уважение людей, и возглавить республику. Тогда этим занимался и Геннадий Бурбулис, как госсекретарь, и Михаил Полторанин, как вице-премьер. И Дудаев был выбран в первую очередь, наверное, потому что был очень серьезным противником Завгаева и не скрывал свою ненависть к нему. Как вы полагаете, сегодняшняя ситуация отчасти похожа на то, что было тогда, с тем лишь отличием, что Рамзан Кадыров сегодня получил в Чечне столько власти и средств, сколько Дудаеву не снилось ни в какие времена, ни когда он был президентом республики, ни когда он стал главой сепаратистов и сопротивления?
Принципиальные различия есть. Все-таки он ставил вопрос о том, что он должен остаться в составе не России, а Советского Союза, которого уже не существовало. И это настоящий сепаратизм, в общем-то. А самое главное, что на тот период, что я помню, практически все школы были переведены, так сказать, на гарнизонное положение, и там учили детишек военному делу. Была республика поставлена под ружье для того, чтобы готовиться к сопротивлению со стороны России. И это принципиальное отличие от того, что происходит сегодня.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
А продолжит нашу программу передача Нью-Йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о чем мечтают американки в день влюбленных. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду впервые за много лет все правительственные учреждения в американской столице были закрыты в 2 часа пополудни из-за надвигающегося снегопада. Власти были вынуждены прибегнуть к этой редкой мере, поскольку Вашингтон, как известно, город южный, находящийся на одной параллели с Сицилией, и он не подготовлен к таким капризам природы. Угроза снежной бури заставила конгрессменов отложить заседание подкомитета Палаты представителей по вопросам энергетики, который должен был обсуждать доклад о том, как тепличные газы, производимые человечеством, способствуют всемирному потеплению. Нью-Йорк решил делом доказать свою приверженность этнической и конфессиональной толерантности. Городское управление образования намерено в сентябре открыть специализированную школу с преподаванием на арабском языке и профилирующими предметами, посвященными арабской истории и культуре. Эта школа, скорее всего, заинтересует иммигрантов с Ближнего Востока. Она будет открыта в Бруклине, где большая арабская община. Впрочем, представители городских властей говорят, что они надеются, что школа привлечет учащихся из разных этнических групп, несмотря на то, что половина предметов будет в ней преподаваться на арабском языке. Крупнейший американский банк Bank of America готов дать возможность испытать прелести потребительского общества даже нелегальным иммигрантам. Банк объявил во вторник, что он начнет выдавать кредитные карты клиентам, у которых нет ни номеров социального страхования, номер, который выдается каждому американцу при рождении, ни кредитной истории. Единственное требование к будущему картовладельцу – наличие счета в банке. Будет ли это реальный кредит или сумма ограничится деньгами, находящимися на счету клиента, пока непонятно. Но ясно то, что инициатива банка – свидетельство жестокой конкуренции на рынке финансовых услуг. Ведь каждая покупка, произведенная с помощью пластика, приносит банку небольшой процент. Что ждут американки от возлюбленных в день Валентина? Рассказывает Владимир Морозов.
Как раз под Валентинов день в Индиане, Висконсине, Иллинойсе и нескольких других штатах разыгрались метели и снегопады.
В западной части штата Нью-Йорк за неделю выпало рекордное количество снега, около 4 метров. Одноэтажные дома замело буквально по крышу. По телевизору и радио то и дело выступают метеорологи, которые не устают пугать нашего брата и напоминать, что без особой нужды не следует садиться за руль. А следом идут репортажи из торговых центров, ювелирных и цветочных магазинов. Они полны покупателей. Мужчины рискуют. Но, оказывается, это нужно далеко не всем дамам. Это еще один праздник, который изобрели бизнесмены, чтобы побольше продать цветов, шоколада, машин. Они не о любви думают, а о коммерции. Валентинов день – это искусственный, придуманный праздник. В день Валентина некоторые дамы любят подводить, так сказать, предварительные итоги семейной или совместной жизни. При этом нередко получается, что у соседки или подруги мужчина более внимательный и веселый. Не говоря уже о том, что недавно он купил этой соседке или подруге такой телевизор во всю стенку. Иногда мы смотрим на пару и думаем, женщине подвалило счастье, у мужа куча денег. Но мы не знаем, может быть, он невнимательный человек. Или на жену у него просто нет времени. Это другая сторона медали. Да, внешность, как известно, бывает обманчива, и вообще в чужих руках ломоть всегда толще. Ах, как раскованно ведет себя эта пара! Как они дополняют друг друга! Это идеальный брак! Везет же людям! Есть такой интересный феномен – социальная мотивация. Мы часто ведем себя так, как от нас ожидают. На людях эта пара счастливые, интересные, любящие люди. А за закрытыми дверями они вполне обычные, далекие от совершенства. Just normal. They are not the perfect couple. К счастью, среди представительниц прекрасного пола встречаются не только вечно недовольные партнером завистницы, но и особы исключительно романтичные. Если ты кого-то любишь, то тебе не нужен особый праздник Валентинов день. Для тебя праздник каждый день. It should be any day and every day. My funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art.
Передача «В Америке сегодня», но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Соглашение по ядерной программе Северной Кореи. Неделя высокой моды в Лондоне. Праздник всех влюбленных в Турции.
Считаете ли вы, что в России забастовка – эффективное средство борьбы трудящихся за свои права? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. But don't change your hair
for me. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.